Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Почему в России так просто можно отнять ребенку родителей? И так сложно бывает, наоборот, усыновить ребенка? Мы продолжаем разговор, начатый в нашей прошлой программе. В гостях у меня Елена Мизулина, председатель Комитета Государственной Думы России по делам семьи, женщин и детей, Галина Красницкая, благотворительный фонд «Семья», занимающийся устройством детей в семье, а также Алена Сенкевич, сотрудник российского представительства Американского агентства по усыновлению «Hand in Hand». Итак, Елена Борисовна, почему же так сложно усыновить ребенка в России? И нужно ли менять тот подход?
Внутри России действительно должно быть облегчено усыновление. Для того, чтобы в России усыновляли, о чем мы говорим, нам нужно очень серьезно изменить нашу политику по отношению к социальному сиротству. Сегодня мы...
А в чем там проблема?
Во-первых, у нас... Вы знаете, мы искусственно создаем сирот. Ведь у нас подавляющее большинство сирот – это социальные сироты. Это как бы жертвы семейного неблагополучия. Мы совершенно не занимаемся ранним выявлением и профилактикой семейного неблагополучия. Не стараемся сохранить семью. Это раз. У нас самый простой метод – сразу раз лишить родительских прав и отобрать ребенка. У нас масса обращений в комитет, где отбирают... Вот недавно по Нижнему Новгороду мы занимались, где многодетная семья из-за того, что родители вышли на какой-то там пикет по поводу повышенных расценок на ЖКХ, у них взяли и отобрали всех детей. Да, это один из методов, к сожалению. У нас или мать одна воспитывает, ну, может быть, она оступилась, где-то была там в нетрезвом виде. Ну и что? Она, тем не менее, не хочет своих детей отдавать, она с собой справилась, ну, жилье у нее, там она снимает квартиру непостоянно, ну, работа у нее там непостоянная, временная, но она не бросает своих детей, она о них заботится. Почему у нее надо отбирать, ссылаясь на то, что... Или вот случай, который я вам сейчас говорила, это сплошь и рядом. Когда один родитель умирает, вот у нас два сейчас обращения таких, второй родитель, он ВИЧ-инфицированный, при этом такой, как бы, ничего такого опасного не представляющий, и все документы у него в порядке, лишают родительских прав только потому, что он ВИЧ-инфицированный. Да на каком основании?
Такой легкостью. Принимать такое решение, я не понимаю.
Вот вы знаете, это безобразие. У нас такой подход. С легкостью отобрать ребенка, хотя самое основное право ребенка – это право на кровную семью. Ее надо сохранить. Политика государственная по отношению к сиротству, большие деньги на устройство ребенка потом в приемную семью платят и приемному родителю, платят за ребенка. И естественно, что если мы так будем распоряжаться бюджетными средствами, вот Галина Сергеевна это подтвердит, Общественная палата этим тоже очень много занимается. Нам никогда денег не хватит. Это прорва. Нам надо предупреждать сиротство. Я уже не говорю про усыновление. Мы же его вообще не стимулируем. Хотя самая лучшая форма устройства ребенка, потому что это всерьез и надолго, и это уравнивание ребенка с кровными детьми, с биологическими детьми, это усыновление. Но у нас помимо пресловутой тайны усыновления еще масса других мер. У нас же нет мер поддержки.
Масса мер отсутствует.
У Галины Красинской хотела спросить. Дело в том, что, насколько я помню, одна из работ у вас называлась «Три круга ада российских усыновителей».
Да, была такая.
Я хочу сказать, что, к великому сожалению, вот эти жесткие требования, которые прописали в наших постановлениях в отношении иностранных усыновителей, они рикошетом по практике все транслируются на наших усыновителей. Все абсолютно, вот все бумаги, вот такие вещи, вот, например, идет суд по усыновлению. Никогда раньше не было, чтобы на этот суд приглашали повесткой судья, причем дает усыновителям повестку, чтобы они вручили кровным родителям, и те пришли на суд, лишенные родительских прав. Товарищи, я когда это услышал...
Это где?
Да это сплошь и рядом у нас сейчас практика, потому что это требование, которое сейчас касается международных усыновителей. Родственников приглашают, которые знать не знали о том, что когда-то мамашка отказалась от ребенка, да, есть заявление согласия на усыновление, значит, заставляют искать органы опеки и кандидатов усыновителей, родственников, собирать с них отказы для того, чтобы прежде чем ребенок попадет в семью усыновителей. А требования к документам, это, ну, я не знаю, это просто все вот...
Что там за требования к документам?
Ну, излишние требования к документам.
Например?
Ну, для того, чтобы ты взял в семью ребенка, ты должен не только свои медицинские справки, да, заключение оформить, но ты должна еще заставить всех, кто с тобой проживает, все должны представить документы о состоянии своего здоровья. Справки, характеристики. Нигде ни в одном законодательном акте нет, что нужно характеристики предоставить. Оставлять усыновителям. У нас это сплошь и рядом требует.
А что за характеристики? С места работы, что ли?
С места жительства.
А что за характеристики? С места
жительства.
А если я
с соседями в плату, например,
в хороших отношениях?
А вот вы получите такую. Я думаю, что это на самом деле такая довольно убогая попытка имитировать в работу комитетов, которые за границей работают, которые отслеживают не наличие судимости, а которые отслеживают наличие административных всяких нарушений.
У нас
далее.
Как раз ничего не отслеживают. У нас сейчас идет на второе, чтение. Нет, у нас нет ограничений. Семейный кодекс говорит, что может органы опеки отказать, когда какие-то там данные, характеризующие моральный там образ жизни, поведение, к чему относятся и судимости. Но прямо судимость не написана. Мы подготовили такой законопроект, депутаты внесли, приняли в первом чтении его в конце декабря месяца. На второе чтение планировалось на 26 февраля. До сих пор еще не можем никак согласовать. Не буду называть фамилии тех, кто вдруг выступил, значит, с сопротивлением.
Это формулировка против жизни и здоровья.
Где против жизни и здоровья? Умышленные преступления. Где преступления против половой неприкосновенности, у кого судимость, против половой неприкосновенности, половой свободы личности. Где преступления против семьи и нравственности умышленные. То есть, ну, вот то, что действительно выбраны у нас те преступления, судимости за которые характеризуют, что эта личность небезопасность
для ребенка.
Находиться ребенку, да. Это риски для него. Для того, кто берется под опеку, усыновление. Потому что понятно, что у родных детей могут быть такого рода родители, но закон предусматривает, что это является основанием для лишения их родительских прав. Могут лишить, могут не лишить, но в любом случае родной ребенок, там как бы родители не выбирают. Но здесь-то, где государство отдает чужим людям ребенка, оно, наверное, может хотя бы оградить от таких наиболее рискованных групп.
Представляете,
когда идет война в Думе сегодня против такого рода ограничений. Я говорю, что у нас... Комитет, просто мы диву даемся, что такой маленький закон, очевидный. Я вам говорю, что вот если...
Давайте посмотрим, кто
не
из депутатов.
Не вытащите их сюда, они все спрячутся.
Кто это?
Фамилию,
опять вы не будете говорить фамилию.
Но дело в том, что речь идет не только о депутатах.
Нет, ну там ведь раньше в семейном кодексе
если только о депутатах,
статья,
если
бы
только
о депутатах
было проще. Ну, у нас же закон, принятие закона участвует не только депутаты.
И правительство тоже участвует. Замечу я так в скобках об этом. Что касается органов...
Не комментирую.
Что нам делать с органами опеки и попечительства?
Учить их надо.
Специальность должна быть такая. У нас ведь кто только не бывает специалистом органа опеки. Бухгалтер, вот коммунальный работник из ЖКХ там пришел. Ну, слава
просто
богу. Хоть
выпускник школы.
Да.
Классным образованием.
Слава богу, хоть сейчас большинство все-таки в Москве это имеет какое-то юридическое образование, педагогическое образование. Да. А в остальных местах это все, кого надо пристроить на эту должность, недостаточных хлебную и не очень спокойную, но все равно это все-таки служба, за что стабильная зарплата. Но их нужно просто-напросто, ну, первое, вводить специальность такую надо. Вводить требования к специалистам органов опеки у нас нет. У нас обязанности их определены. Но требования, что это должен быть за человек, даже как личность, нет этого.
А у них есть какие-то полномочия? Вот они
у них есть права, да.
У меня ощущение, что у них полномочия только отбирать детей, вот честно.
Нет, ну,
да,
больше...
отобрание ребенка.
Нет, у них
и братья,
я считала, 24, по-моему, у них функции. Или...
Ну, да, общем, много. Там много. Это только в законе об опеке.
Почему они не занимаются профилактикой? Почему они приходят только отбирать?
Дело в том, что тоже надо понять. Физически это невозможно. Потому что сегодня в России неблагополучных семей по разным причинам. Это причина ведь семейного неблагополучия. Может быть, развод. Может быть, пребывание родителей в фактических брачных отношениях. Это может быть ситуация алкоголизм. Остался без работы один из родителей. То есть, низкие доходы. У нас две трети семей, которые фактически на грани или могут быть отнесены вот к таким семьям, находящимся в социально опасном положении, как в законе сказано, или относящихся к неблагополучным семьям, которые нуждаются в разных видах помощи. Кому-то достаточно
только разговоры с психологом.
Точно.
Достаточно, абсолютно. Но должен быть психолог бесплатный и доступный.
Я не забуду, можно я ставочку делаю? Я не забуду, когда я присутствовала на одном заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Вот эта организация, она сейчас выполняет роль дубинки. И я попала на одно такое заседание, где пригласили мамашу, у которой мальчик провалился в теплице и, в общем, погиб. И ее там отчитывают, у нее еще двое детей, мы тебя лишим прав и так далее. Она рыдает, слова сказать не может. Ее сказали, идите, если не примете меры, мы вас, значит, лишим. Я за ней следом вышла, села на лавочке, говорю, вы расскажите, что случилось. Она мне вот рассказала, я на заседании не поняла, что там произошло. Она мне рассказала, что случилось. Я говорю, а вы знаете, что вы имеете право вот на помощь определенную? Да, я не знала, что там положено пособие на похороны, да. Вот. И в конце она мне сказала фразу, которую я до сих пор помню. Она мне сказала, вы первый человек, кто со мной нормально поговорил. Меня в основном все ругают, клянут и так далее. А я на трех работах работаю, да, чтобы прокормить эту семью. Да.
9 миллионов детей в таких семьях.
Точно, собственно, хотела сказать.
То есть мы про это и говорим. Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. О том, почему в России так просто можно отнять ребенку родителей, так сложно бывает, наоборот, усыновить ребенка, я беседую с Еленой Мизулиной, председателем Комитета Госдумы России по делам семьи, женщин и детей, Галиной Красницкой, благотворительный фонд «Семья», и Аленой Сенкевич, сотрудником российского представительства американского агентства по усыновлению «Hand in Hand». Елена Мизулина, да, даю вам слово.
Почему? Вы меня спросили, Елена, что же нужно сделать там по сиротам? В чем ошибки госполитики? То, что она ориентирована, и приоритеты в нашей политике по отношению к сиротству ориентированы на последствия. Угу. То есть на ребенку-сироту, который уже является следствием семейного неблагополучия. А должно быть вложение на то, чтобы создать во всей стране сеть учреждений на базе существующих разного типа социальных учреждений, единую инфраструктуру, которая оказывала бы услуги семьям и занималась ранним выявлением и профилактикой семейного неблагополучия. Психолог. Психолог иногда для того, чтобы взаимоотношения между родителями и подростком подсказать, как это надо делать. Юрист. Социальный материально помощь, социальный работник, который может прийти, приходить всем, проверить, там, не пьет ли, ходит ли на работу
как
родитель.
Как это реально сделать в России? Как
это реально сделать? У вот нас, как? Посмотрите, мы только пришли.
Закон о профилактике приняты.
Дело в том, что это реально, в том числе через закон выстраивания этой системы, чтобы это была единая система, а сейчас она разобщена. Вот привожу маленький пример. Куда у нас тратятся деньги? По линии Министерства здравоохранения и социального развития в стране почти 4 тысячи так называемых центров социальной защиты, центров социальной реабилитации. Ну вот, например, у нас 60 почти тысяч подростков убегают из семей, из детских домов ежегодно. Их, когда обнаруживают, помещают вот в эти центры социальной реабилитации, где они могут до месяца находиться, им там помощь оказывают. Но это все по линии подчиненность министерства и органов здравоохранения и в некоторых местах органов соцзащиты. Помимо этих 4 тысяч в стране 2 тысячи по линии Министерства образования органов образования, 2 тысячи учреждений для детей-сирот. Ну, детские дома, грубо скажем так, да? То есть это уже 6 тысяч. По линии органов по делам молодежи у нас ответ официальный. 5 тысяч, это на 2008 год. Сейчас их еще, наверное, больше. То есть уже 11 тысяч по стране разных учреждений, которые занимаются оказанием тех или иных видов социальных услуг или социальной помощи отдельным членам семьи, семье, ребенку, который в какой-то трудной ситуации. Почему это не выстроить в единую систему? Почему не сделать полным этот набор социальных услуг? Кстати, Борис Отчулер тоже у нас на парламентских слушаниях говорил, что по закону о социальном обслуживании ограничены услуги, которые эти существующие социальные центры оказывают. Ну, например, то, что связано с оказанием помощи семье, когда она нуждается. Вот, например, тот же психолог. Нет, социальный центр обслуживания откажет, потому что формально, по закону, он не должен такого рода услуги оказывать. И мы по стране ездим, проводим везде вот эти конференции, мониторим ситуацию. Вы думаете, вот эти существующие социальные центры везде полностью нагружены? Нет, ничего подобного. Это при том, что у нас семьи страдают и нуждаются в том, чтобы им была оказана помощь, при том, что у нас ежегодно более 100 тысяч детей вновь выявляются, то есть становятся социальными сиротами. У нас во многих регионах эти социальные центры, центры социальной защиты загружены только наполовину. То есть они могут кабинета в кабинет, ходите пить чай. Кстати, я не хочу всех оговаривать, есть очень хорошие, но есть и плохие. Или, скажем, не то, что плохие, а так, работающие в развалочку. Есть замечательные центры. В 46 регионах, где была создана и пока еще сохраняется, еще теплится служба патроната. Это как раз социальный патронат, который занимается ранним выявлением профилактики. Постинтернатный патронат. Это же вообще замечательная вещь. Когда ребенок из детского дома идет в самостоятельную жизнь, и к нему такого патронатного воспитателя прикрепляют, который к нему как наставник приходит работать с ним. Но сегодня даже этот позитивный опыт, где совершенно вот тот же детский дом, 19-й здесь, в Москве, ведь они же уничтожены. То есть как раз то, что надо сохранять и развивать, у нас уничтожено через закон об опеке и попечительстве. 2 года в Государственной Думе находится в Комитете по законодательству законопроект, который позволяет поддержать и сохранить патронат в этих 46 регионах. И 2 года ему не дают никакого движения. Он просто под сукно положен.
Как вы думаете?
Я, знаете, могу только гадать.
Московский закон об опеке и попечительстве предусматривает патронат.
И что?
И что? И будет работать.
Слава Богу.
Понимаете, как вот
в ряде регионов пошли на поводу федерального закона уничтожения патроната. Это при том, что если только те семьи, куда дети взяты на условиях патроната, вот до закона об опеке, если они, скажем так, будут сопротивляться, и если только они обратятся, например, в тот же Конституционный суд, то это безусловное нарушение прав семьи, прав ребенка, потому что нельзя менять условия, на которых был взят ребенок в тот момент, когда действовали другие нормы. Когда разрешен был патронат, когда регионы его вводили, это реальный механизм. А сегодня им предлагают менее выгодную форму. Сегодня же все, это единая опека. Для всех это единая опека. Это очень большие риски для той семьи, которая брала, разделяя с органами госвласти, органами опеки и попечительства ответственность за ребенка. Это же риски и для родителей, и для ребенка. Ведь патронат, в нем 2 стороны. Это, с одной стороны, снижение рисков для приемных родителей, потому что здесь все время есть как бы плечо детского учреждения либо органа опеки и попечительства, но это и снижение рисков для ребенка, потому что это детское учреждение, орган опеки как бы все время мониторят этих родителей, они под их оком, то есть там практически невозможно, и таких ситуаций не было, чтобы насилие было над ребенком, еще что-то в патронатных семьях. Это,
но они подготавливаются,
все-таки
они проходят
подготовку. Да, только я хочу сказать, это по тому патронату, который был до закона об опеке и попечительстве, потому что сейчас по закону об опеке и попечительство тоже есть патронат, но этого патроната только слово осталось. Это на самом деле опека.
А почему, как вы думаете, власти так не полюбили патронат?
Ну, там какие-то, это не ко мне, я не юрист, вот, а там юридические заморочки, потому что там ребенок якобы, вроде он и в учреждении, и в то же время он в семье, и непонятно, какое его правовое положение. Вот так объясняли противники этой формы.
Вы это, знаете, сторонники, скажем так, гражданского права, чистоты гражданского права, которые говорят, нельзя разделить полномочия в рамках законного представительства между разными субъектами, потому что по патронату, вот по практике патроната, которая была до закона об опеке и попечительстве, патронатные родители осуществляли все, что связано, собственно, с содержанием ребенка, жизнеобеспечением, воспитанием. Детское учреждение брало на себя все, что связано с представительством в
суде,
да, с подготовкой сопровождения родителей, там, оказание консультационных услуг, консалтинговых, так скажем, и плюс представительство в суде. Конечно, вы сами, потому что у ребенка может быть имущество, плюс оформление там. А органы опеки, третья сторона этих договоров, у них мониторинг и участие в принятии решений наиболее знаковых для ребенка, ну, так как в других приемных. Значит, вот цивилисты говорят, нельзя разделить функции законов представительства. А почему во Франции можно? Почему там есть телесная опека, то есть как раз то, что у нас охватывается понятием, и опека по надзору? А это разделено. Почему-то у них можно разделить полномочия в рамках законного представителя. То есть есть законные представители, которые осуществляют надзор, есть законный представитель, который осуществляет собственное воспитание. Но мне, я не могу вам сказать, как какое-то... В любом случае, это формальный подход, и даже, скажу, это просто преступный подход по отношению к той практике, которая в регионах сложилась в пользу детей. Потому что это действительно наш вариант. Это выработан в России такой вариант вот этого сложного патронатного договора, но который позволяет снизить и минимизировать риски как со стороны приемных родителей, так и со стороны детей. Ведь сегодня же и наверняка и мы имеем много примеров, где вот эти случаи, когда берут в приемные родители сразу ребенка, да, где нет таких возможностей ни у детского учреждения постоянного мониторинга, ни у органа опеки, ни участия в судьбе ребенка, ведь очень много возвратов, и число возвратов растет, и насилие над детьми осуществляется, чего в патронате, который основывался на вот этом трехстороннем договоре, практически не было.
Последний вопрос, быстренько, им нам надо уже закрываться, про органы опеки и попечительства, кому же они все-таки подведомственны, потому что отдельной строкой. И мы тогда закроем эту программу.
Органы опеки и попечительства по той информации, которую собрало Министерство здравоохранения. Сегодня, значит, органы опеки и попечительства, функции по опеке и попечительству могут осуществлять органы местного самоуправления. То есть какой-то чиновник в городском, там, как в мэрии города, на него, ну, например, занимаешься жилищно-коммунальным хозяйством, так скажем, но ведь их же очень небольшой состав может быть. На него могут быть возложены функции опеки и попечительства.
Это раз.
Это могут быть и органы государственной власти субъекта Российской Федерации. Что за органы? Вот здесь они, их несколько видов по территории. Например, в Татарстане это Министерство по делам молодежи. На него возложены функции опеки и попечительства. В некоторых субъектах Российской Федерации это органы образования. В некоторых органы здравоохранения. И органы соцзащиты.
Еще есть отдельные структуры. Департамент семейной и молодежной политики.
Есть, бывает, но это очень мало. В Томской области, но это все равно внутри соцзащиты.
Без комментариев.
Да, поэтому сегодня
вот
это все не систематизировано, не структурировано. Поэтому даже информация по детям-сиротам, сколько же у нас ежегодно выявляется, проверьте навскидку, она совершенно разная. У Минздрава одна, у Минобра одна, а Федеральная служба статистики совершенно другое. Мы пытались собрать через регионы, делая запросы в регионе. Вот и Галина Владимировна, семья, собирала по всей... Все расходится все равно. Все.
Об усыновлении в России я беседовала с гостями программы «Третий сектор» Еленой Мизулиной, председателем Комитета Государственной Думы России по делам семьи, женщин и детей, Галины Красницкой, представляющей благотворительный фонд «Семья» и преподавателем школы приемных родителей, а также Аленой Синкевич, сотрудником российского представительства Американского агентства по усыновлению «Hand in Hand». Во второй части программы «Третий сектор» вы узнаете о том, как Светлана Изамбаева, живущая с ВИЧ, дошла до Верховного суда и добилась опеки над родным братом. А с какими проблемами сталкиваются родители, усыновители и опекуны в других странах. Обо всем этом сразу после новостей. Оставайтесь с нами.
Корреспондентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск. Александр Валиев.
В эфире Вятка. Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час. Радио «Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Тысячи человек по всей России сегодня в так называемый День гнева вышли на акции протеста против ущемлений гражданских прав и свобод, а также против социально-экономической политики властей. В Калининграде на центральной площади города собрались около 5000 человек. Они скандировали лозунги об отставке правительства России губернатора Георгия Боса. В Москве милиция были задержаны десятки участников несанкционированной акции на Пушкинской площади. Сообщается, что несколько задержанных были избиты. В Амурской области 30 детей госпитализированы в инфекционную больницу с признаками пищевого отравления. Заболевшие воспитанники коррекционной школы-интерната в поселке Новобурейский. Удмуртия с 28 марта нынешнего года перейдет на московское время. Соответствующее постановление подписал сегодня премьер-министр России Владимир Путин. С просьбой перевести регион на московское время к российскому правительству обратился Госсовет Удмуртии. Сейчас удмуртское время опережает Москву на 1 час. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун встретился сегодня в Рамалле с премьер-министром палестинской автономии Салямом Фаядом и заверил его, что Ближневосточный квартет решительно поддерживает усилия палестинцев по созданию собственного государства. Правительство Афганистана утверждает, что недавние аресты в Пакистане лидеров движения «Талибан» негативно сказались на переговорах афганских чиновников с боевиками. Президент США Барак Обама выступил с видеообращением к народу Ирана. Американский лидер заявил, что США нацелены на благоприятное будущее для иранцев, несмотря на разногласия между Вашингтоном и Тегераном. В Азербайджан доставлен задержанный в Пакистане один из организаторов взрыва мечети в Баку в августе 2008 года. На севере Китая произошла самая сильная с начала года пыльная буря. Сообщается, что в пекинском аэропорту было отложено несколько авиарейсов.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. С какими проблемами сталкиваются родители, усыновители и опекуны в других странах? Ирина Сахута переехала жить с семьей в Израиль из России в неспокойном 91-м году. Своих детей у нее трое. Старшему 22 года, его сестре 21 и самому младшему ребенку сейчас 14 лет. Дети подросли, и Ирина задумала взять на воспитание приемных.
Вообще у нас с мужем много лет, 8,5 лет не было детей. И достаточно долго лечилась и мучилась, чтобы родить своих. И поскольку все трое дети достались путем кесарева, врачи поставили жирную точку на всем том, чтобы можно было рожать еще. Я в своей семье озвучила такую идею, что, быть может, стоит лучше взять домой детишек и ухаживать за детьми, чем нежели отдавать себя совсем куда-то на сторону. Сколько мне пришлось обзвонить инстанции, и меня швыряли из учреждения в учреждение, от одного лица чиновника к другому, пока, наконец-таки, мне не удалось найти концы. Я попала в организацию, которая занимается патронажем детей не совсем здоровыми. Причем тогда, когда я туда позвонила и сказала, что наша семья готова принять в семью двоих, даже троих детей, если детки между собой родные, чтобы их не разлучать. Дом у нас большой, у меня частичная занятость, то есть как бы все условия можем бы создать детям. Мне было сказано, что это достаточно большая редкость, когда русскоязычная семья изъявляет желание взять детей под опекунство. Тем более нескольких детей сразу. Тут мне было сказано, что они достаточно долгое время подыскивают семью двоим малышам, а от них все отказываются, потому что они маленькие, потому что вот их двое, и их разлучить нельзя, потому что мальчонка очень привязан к сестренке. Девочке 9 месяцев, а ее братишке 3 года. Мы дали согласие на этих деток, и буквально через полтора месяца, в общем, я как смогла быстро собрали все документы, мы прошли собеседование, к нам приехали, проверили бытовые условия, встретили со всеми нашими детьми, которые тоже изъявили абсолютно искреннее желание стать братьями и сестрами тем малышам, которым в жизни не совсем повезло.
Ирина,
и
скажите, много ли документов вам требовалось собрать? И сильно ли приемные вот дети сильно бы могли улучшить ваше материальное положение? Какие в Израиле сейчас пособия вот по сравнению с Россией?
Сейчас скажу. Значит, в плане документов они абсолютно простые по сравнению, скажем, той же России, где я тоже наслышана, как все это происходит. Здесь потребовалось буквально следующее. Автобиография семьи, то есть подробное описание, кто мы, что мы и как мы вообще устроили на семью нашу. Вторая бумага – это справка от семейного врача о нашем физическом и психическом здоровье. И третья бумага из полиции, где указывалось, что у нас нет никаких проблем с данной структурой. Это все в отношении бумаг. В плане финансовой стороны дела, поначалу, когда вот только мы этим как бы озадачились, я понятия не имела вообще, что и сколько на этих детей платят, и вообще какая есть помощь. Впоследствии мы выяснили, что на каждого ребенка выплачивается 1950 шекелей, на каждого ребенка. Если ребеночек посещает детский сад, ясельки, кружки, все эти деньги возвращаются. Если ребенок идет в школу, то все школьные принадлежности, портфели, учебники и так далее, это тоже деньги возвращаются.
Ирина, а сколько это в рублях будет? Вы не подскажете?
Ой, сколько это будет в рублях, честно говоря, я вам не скажу. Но если посчитать, так скажем, получается где-то 500 долларов на одного ребенка. Быть может, для России, скажем, 500 долларов на ребенка, эти деньги покажутся большими. Но, живя в Израиле, поверьте мне, что это достаточно скромные деньги. Здесь получается как? Есть масса еще вещей, которые вообще не берется во внимание.
Например?
Например, приходится чуть ли не ежемесячно покупать детям какие-то лекарства, потому что, скажем, мы деток взяли в дом совершенно запущенные, то есть и хронический бронхит, и хронический насморк, то есть приходится покупать массу лекарств для ингаляции, антибиотики и так далее. Ни копейки денег за это не возвращается.
И льготных лекарств у вас
никаких,
нет, да?
Никаких, нет, ничего. В общем порядке мы это приобретаем. Для того, чтобы ребенка искупать, нужно подогреть и воду, и ванную комнату, чтобы не было тепло.
А в Израиле это дорого стоит? В Израиле
это достаточно дорого стоит. То есть это сумасшедшим образом бьет по карману. Никто ни одной копейкой, даже хотя бы какую-то часть, не пожелал и не смог нам помочь оплатить, вернуть эти деньги.
Однако финансовые трудности Ирину Сахута не испугали, а вся семья очень привязалась к приемным детям. Слово старшему сыну Ирины Артему.
Мы слепые вместе стали как родные. Ну, я когда детей взяли, я в армию еще служил, а армию закончил, сразу работать пошел. Так я домой появляюсь только вечером, вот на выходные, то, что дома находимся, там, поиграем с ними. Ну, именно как ухода за детьми от нас, это мало, потому что мы дома не находимся. Ну, там, сестра искупает малыш, матери поможет. Ну, когда приезжаешь с работы, они на тебя прыгают, обнимают, целуют.
Но вы бы не хотели бы их отдать обратно?
Ну, что?
Вы к ним очень привязались?
Мы, да, очень.
Пока приемные дети находились у Ирины дома, дело о лишении прав их биологической матери поступило в суд.
Наши детки были изъяты от матери жестокого обращения. То есть нещадно избивала, выбрасывала детей в окна. Тогда, когда малышке еще не было и 2 месяцев, нам задали вопрос, не хотим ли мы детей оставить на усыновление. Мы, конечно же, дали согласие, поскольку, во-первых, мы к детям привыкли, дети привыкли к нам. И кроме того, мы уже 4-я семья, куда эти дети попали. Так вот, мы дали согласие. Буквально после этого прошло всего лишь несколько дней. Мне позвонили из той организации, откуда мы вот получили своих деток, и попросились ко мне на очень серьезный разговор. Приехали. Суть их разговора и вопроса состояла в том, что, Ирена, не знаете ли вы среди вашего окружения, друзей, знакомых, соседей, кто так же, как и вы, русскоязычные семьи, хотели бы и могли взять детей под опекунство? Я задала вопрос, а в чем, собственно, проблема? Мне было сказано, что в Израиле более 1500 русскоязычных детей, нуждающихся сегодня в семьях-опекунах. Дальше мой вопрос был такой, а как вы, в принципе, ищете такие семьи? Вот наша семья, мы сами как бы это захотели, мы приложили усилия, чтобы найти контакты и так далее, мы сами. А вы вообще, в принципе, как этим занимаетесь? Как ищете семьи? Ответ был простой, никак. Почему? Потому что среди наших сотрудников нет русскоязычных. А чем больше я в эту проблему вникала, и чем больше я узнавала, то эта цифра просто росла как на дрожжах. Звучал доклад от достаточно высокопоставленного чиновника, что в Израиле вообще 15 500 детей, отлученных от родителей. Из них 30% это русскоязычные дети. То есть нетрудно посчитать. То есть где-то, я так полагаю, где-то это в районе, скажем, 5000 детей. То есть с 1500 мы прыгнули в 5. Я написала письма, обращения во все русскоязычные газеты, журналы, интернет-порталы, радио, телевидение. Просто изложила кратко вот эту проблему. Точно так же это буквально произвело эффект разорвавшейся бомбы. Закипело общество, как мне стали звонить люди, высказывать свои пожелания, стать опекунами. Понятно, что таких может быть много, но есть определенные критерии, под которыми семья, да, может быть или не может стать опекунами. Поэтому тогда, когда у меня набралось достаточно большое количество таких семей, я стала передавать их данные в те организации, которые работают в Израиле, в зависимости от района страны, север, юг и центр. Прошло полгода, ни одна семья ребенка не получила. Люди получают какие-то непонятные мотивировки отказа. В общем, для меня стало понятным, что здесь что-то не в порядке, что нужно организовать и что-то сделать свое. Поэтому за то время, пока у меня нашлись семьи, ко мне, так сказать, присоединились еще какие-то люди, кто являются профессионалами. То есть это и педагоги, и психологи, и детские, и семейные, и логопеды, и дефектологи. Ну, кто бы ты только ни был, да? Люди, которые готовы работать в этой области, имеют на то специальное образование, дипломы, которые подтверждены в стране.
Так родилась организация «Семья каждому ребенку». Ирина ее зарегистрировала и принялась за работу.
После того, как меня обо мне узнали, обо мне услышали, меня пригласили в Кнессет. И когда я поднялась выступить и рассказать им о нашей организации, со всех сторон на меня посыпались как бы укорительные возгласы в плане того, что вот вместо того, чтобы детей пихать куда-то еще и еще, нужно отстаивать права семьи, нужно бороться за то, чтобы из семьи не отбирались дети. Я тогда сдалась паузы и сказала: поймите, я не собираюсь сейчас заниматься тем, чтобы выяснять, справедливо или несправедливо ребенок изъят из семьи. В конце концов, вот вас тут как много, вы все занимаетесь правозащитной деятельностью и так далее, и дай Бог вам всем сил и удачи в вашей работе. Я говорю, поднимаю вопрос именно детей, потому что за то время, пока вы отстаиваете права семей, кто-нибудь из вас когда-нибудь задумался о том, где и как находятся эти дети, что с ними, хорошо ли им, плохо ли им? Кто из вас побывал в том учреждении, куда поместили конкретно того ребенка, чьи права родителей вы защищаете? Вы знаете, и повисла сумасшедшая тишина. Буквально со следующего дня мне посыпались телефонные звонки. Ирина, мы полностью на твоей стороне. Ты можешь рассчитывать на наши силы, если потребуется что-то и так далее. Это был целый ряд адвокатов, которые мне отзвонились, предложили помощь. Поскольку ведь нельзя же забывать, что среди тех родителей, у которых детей изымают, скажем, несправедливо, есть достаточное количество родителей, у которых таки действительно справедливо и правильно отнимают детей. Но это абсолютно не влияет на то, что ребенок, он и есть ребенок, неважно, так или иначе, он оторван от себя. Кто-то должен подумать о том, где он и как он. И на данный момент я всячески добиваюсь того, чтобы мы, наша организация, получила официальное разрешение и доступ к этой работе. И еще очень сложный, тяжелый вопрос – это вопрос финансирования. Государство нас может финансировать только лишь после и по истечении 2 лет работы, когда мы можем предоставить отчет о нашей полезной деятельности. Иных источников пока что не существует. И вот сколько я сейчас не пыталась, обращалась и в различные станции, и фонды, пока что еще ниоткуда, ни одной копейки нам не помогли. А зачем вам сейчас деньги, вы еще ничего не сделали?
Рассказывала Ирина Сахута. Вот и получается замкнутый круг. Чтобы найти спонсоров, нужно предъявить результаты работы. А чтобы начать работать, нужны деньги. Но, несмотря на сложности, планы у Ирины большие. В каждом городе создать для русскоязычных семей центры, куда бы они могли обратиться за бесплатной психологической и юридической помощью. А мы пожелаем ей успехов. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В Британии все большую критику вызывает работа органов опеки и попечительства. То их обвиняют в бездействии, то наоборот, в излишнем рвении и превышении своих полномочий, как это произошло в случае с семьей Халимонт. Сначала у нее отняли одного ребенка, затем уже в Испании второго. При этом диагноз, на основании которого британские службы решили, что родители опасны, звучит для российского уха более чем странно. Недостаточное внимание к ребенку, возможное в будущем. Все подробности этой истории в материале Анны Асламазян из Лондона.
Семья Халимонт из графства Саффолк переехала из Великобритании в Испанию из-за конфликта с британскими органами социальной опеки. Испанские чиновники, получившие запрос из органов опеки Саффолка, приехали в клинику, где находилась мать с 2-недельным сыном, и забрали мальчика. Сейчас ребенок находится на попечении у испанских приемных родителей. Рассказывает отец мальчика, мистер Халимонт.
Наш сын по-прежнему находится у опекунов. Сегодня ровно 2 недели, как у нас его забрали. Это произошло после того, как из Британии в наш адрес поступили необоснованные обвинения в жестоком обращении. Наше дело никогда не проходило по этой статье. Ни я, ни моя партнерша не были осуждены за физическое насилие, никогда не привлекались за это. Этот случай, по сути, искалечил нашу жизнь. Я могу отчасти понять позицию испанских властей в этом вопросе, но для нас это страшная травма.
В октябре 2008 года у семьи Халимонт уже забрали 11-недельную дочь для последующего усыновления. Органы опеки и попечительства предположили, что родители могут представлять угрозу для ребенка. Узнав об очередной беременности, будущие родители решили не рисковать и уехали жить в Испанию, где в феврале у них родился сын. Однако и второго ребенка по требованию британской стороны забрали из семьи. Связаться с органами опеки и попечительства графства Саффолк, чтобы узнать их позицию в этом деле, не удалось. Можно предположить, что суровость органов социальной опеки и попечительства вызвана нашумевшим делом полуторагодовалого Питера Коннелли, которого убил в августе 2007 года друг его матери. Социальные работники неоднократно посещали семью, но не смогли предотвратить трагедию. Это дело вызвало бурную реакцию общественности, и британские социальные службы подверглись жесткой критике за пренебрежение обязанностями в отношении детей из неблагополучных семей. Анонимный источник из соцслужб Свендене в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, что визиты в неблагополучные семьи – тяжелая, неблагодарная работа. Порой люди рожают или берут на воспитание детей с целью увеличить размер получаемого пособия. По словам эксперта, точно определить намерение человека невозможно, как и оценить его способность воспитывать ребенка. Для этого потребовалось бы жить с ним под одной крышей и наблюдать за ним постоянно.
Например, одна из сотрудниц социальной службы, занимающая высокую должность, говорила нам, основываясь на своем опыте, следующее. Если вы заходите в дом, где, как вам известно, живет пятеро детей, и там нигде не видно игрушек, постели не убраны, вообще нет детских кроватей, это семья на подозрении. К ним соцслужбы будут приходить с проверкой гораздо чаще и относиться строже.
Мистер Халимонт, у которого забрали двоих детей, так описывает работу органов опеки Саффолка.
В Британии наш случай поначалу квалифицировали так – недостаточное внимание к ребенку, возможное в будущем. Поэтому дочь у нас забрали и насильно удочерили. Да, к нам присылали врача-психолога. На свидетельствование нас обоих, Ванессы и меня, у нее ушло меньше 2 часов. Это включая все формальности – визит домой, сидение за чаем. Поболтали, потом началось освидетельствование. После этого она написала отчет, где говорились ужасные вещи. Решение было принято на этом основании в сочетании с докладом социальной работницы, попросту сфабрикованным. Она побеседовала с моей матерью и с бывшей подругой, и те в один голос заявили, что у меня склонность к физическому насилию, к жестокому обращению с детьми. В общем, что меня к детям и близко подпускать нельзя.
Согласно правилам, британские социальные службы обязаны проводить освидетельствование родителей и затем принимать решение. Не все считают данную процедуру объективной. Вот что говорит по поводу существующих правил член парламента, председатель британской организации «Правосудие для семьи» Джон Хеминг.
Освидетельствование – процедура крайне ненадежная. Так много проблем. Например, кормление грудью. Я не считаю, что это является необходимым условием для родителей.
Британия – единственная страна в Евросоюзе, где разрешено усыновлять детей без согласия их биологических родителей. Естественно, существуют возможности оспаривать действия социальных служб, продолжает Джон Хеминг.
Бывают обстоятельства, когда ясно, что на родине людям не добиться правосудия. Тут играет роль финансовое положение, ведь отъезд за границу весьма дорогостоящее дело. Есть, конечно, бесплатная юридическая помощь, но зачастую она не очень эффективна. Погода она не делает, как правило, все равно проигрываешь дело в суде. Все упирается в одно. Если хочешь спасти семью, надо эмигрировать.
Однако и эмиграция, как показал опыт семьи Халимонт, не всегда решает проблему. По словам мистера Халимонда, они предоставили испанским властям всю необходимую информацию, в том числе документы, которые были поданы в суд в Британии.
Там, по сути, опровергаются все обвинения, которые нам предъявляет служба Саффолка. За эти 2 недели мы видели своего сына только 1 раз. Моя жена кормила ребенка грудью. Теперь, конечно, не может. И все это – результат действий саффолкских соцслужб.
Халимонды – не единственная семья, эмигрировавшая в Испанию, опасаясь несправедливости со стороны социальных служб на родине. Соседи Халимондов в Испании – семья Кутов, 21-летняя Меган, ее мать и маленький ребенок. Меган Кут находилась под присмотром социальных служб с детства, когда ей поставили диагноз «проблемы с обучением». Наслушавшись истории о порядках в Саффолке, семья решила уехать в Испанию. Пока их общение с испанскими службами проходит без конфликтов.
Почему им пришлось уехать? Потому что в Англии правосудия не добиться. Одна из этих пар уже прошла через все это. Они знают, насколько плохо обстоит дело. Другая семья, поговорив с ними, узнала, каких неприятностей можно ожидать от системы. Все козыри у местной администрации. Выбор эксперта должен быть согласован с местной администрацией. Независимое мнение не высказывается. Эти семьи обеспокоены тем, как поведут себя представители системы. Они уезжают в Испанию, чтобы добиться справедливого рассмотрения дела.
Говорил член парламента Джон Хеминг. Он добавил, что процесс, когда семьи уезжают из Британии за границу, продолжается уже некоторое время. Просто этот процесс мало освещается.
Анна Асламазян рассказывала о работе британских органов опеки и попечительства. В подготовке материала принимала участие Мария Плисецкая. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. На днях Верховный суд Республики Татарстан постановил отдать под опеку Светлане Изамбаевой ее младшего брата. Колумнист Радио Свобода Валерий Панюшкин в моей прошлой программе уже рассказывал об этой истории. Врачи поставили Светлане ВИЧ-положительный диагноз, и органы опеки и попечительства на этом основании отказали ей в праве опекать своего брата. При этом наличие собственных, совершенно здоровых детей у Светланы и у ее мужа на чиновников города Казани не произвели никакого впечатления. Могут ли люди, живущие с ВИЧ, становиться опекунами и усыновителями? Об этом в медицинской рубрике расскажет Ольга Беклемищева.
В России до сих пор ни один видный общественный или политический деятель не заявил о том, что у него ВИЧ-инфекция. Конечно, можно предположить, что элита у нас отличается монашеским поведением или практикует исключительно защищенный секс. Но верится в такое с трудом. На мой взгляд, это больше похоже на обыкновенный страх. Нашла в себе смелость заявить на всю страну о своем ВИЧ-положительном статусе молодая красивая девушка из Чувашии, Светлана Изамбаева. После 2005 года, когда ее признали мисс Позитив, она успела организовать несколько групп самопомощи, выйти замуж, родить двух здоровых детей, сына и дочку. Но случилась беда. В 2009 году умерла ее мама, и Светлана со своим 10-летним братом остались без родителей. Дальше рассказывает она сама.
Именно на кладбище мы все решили, что братишку, самого младшего, я забираю к себе. Собрала все документы, мне отдел опеки и попечительства отказали в опеке. Для меня это было очень неожиданно, потому что юрист из спеццентра сказал, что я опеку могу оформить, только лишь установить не могу. Мне отказали на основании ВИЧ-инфекции, на основании того, что существует постановление правительства номер 542 о том, что инфекционные заболевания до снятия диспансерного учета, то есть лица, имеющие инфекционные заболевания, не могут взять под опеку, патронаж и попечительство. Хотя это подзаконный акт, это не федеральный закон. Федеральным законом права и свободы ВИЧ-инфекционных людей не ограничены. Получается, что они таким образом дискриминировали меня. И плюс, что самое ужасное, то, что сначала жил в приемной семье. Приемная семья от него потом отказалась. Его перенаправили в детский дом. Это для него очень тяжелая травма. Целый год такой тяжелый был для него. И кроме этого, ему 10 лет никто не учитывал его права. Слава Богу, в Верховном суде, учитывая его интересы, в первую очередь его интересы, они разрешили мне взять его забрать. У меня еще документ с Верховного суда только сегодня передадут на руки. Я его отвезу в авиастроительный суд, поставлю печать. И только после этого с этим документом, решение суда, вступившим в законную силу, я могу поехать за ним.
Надеюсь, то есть все будет уже хорошо, и он вас дождется.
Я тоже очень надеюсь, потому что у него начинаются каникулы в детском доме. И в понедельник у него день рождения, ему исполняется 11 лет. Он бедняжка сидит, ждет вот уже год. Ждет, когда же наконец-то он будет в своей родной семье. Мы его все очень ждем, любим, прям каждый день, каждый час вот считаем.
Светлана Изамбаева – руководитель казанской программы «Мать и дитя». И действовала в этом деле очень последовательно и грамотно. Она даже запаслась экспертизами из Федерального научно-методического центра по лечению и профилактике СПИДа о том, что она не представляет угрозы для здоровья своего родного брата. Я спросила старшего научного сотрудника этого центра Наталью Ладную о позиции врачей в вопросе опеки со стороны ВИЧ-инфицированных людей.
Нужно понимать, что ВИЧ-инфекция передается только при половых контактах с кровью или от матери к ребенку. Соответственно, если не иметь незащищенных половых контактов, не иметь контактов с кровью, то риск заражение отсутствует. В данной связи по Светлане Изамбаевой мы давали заключение. Действительно, она к нам обращалась с такой просьбой по вопросу возможности получения опеки над ее братом. И мы дали заключение, что ВИЧ-инфицированные вполне могут быть опекунами детей, неинфицированных ВИЧ, потому что, во-первых, в бытовых условиях риск заражения, как правило, не создается никак. никакой. Теоретически, даже если, возможно, существует контакт с кровью, то с любой кровью, в общем, нужно поступать как с потенциально таким инфекционным материалом, соответствующим образом ее обрабатывать. Также нужно поступать с кровью не только ВИЧ-инфицированных. И мы написали по Светлане Исабаевой, что поскольку риск заражения в быту практически отсутствует, а с другой стороны, современная антиретровирусная терапия позволяет продлить жизнь нашим ВИЧ-инфицированным, и, в принципе, при получении этой терапии продолжительность жизни неинфицированного ВИЧ практически не отличается от продолжительности жизни неинфицированного ВИЧ, то мы не имеем никаких причин для того, чтобы ей было отказано в таком опекунстве.
То есть врачи за, особенно учитывая тот факт, что сейчас в России 3820 отказных детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, которым просто не на кого рассчитывать, если ВИЧ-инфицированным людям не будет дано право усыновлять. Член правления общественного благотворительного фонда борьбы со СПИДом Игорь Пчелин рассказывает.
К сожалению, пока на сегодняшний момент мы не можем преодолеть постановление правительства России 95-го года, куда внесена ВИЧ-инфекция как заболевание, препятствующее усыновлению. Хотя мы об этом говорим, что ВИЧ-положительные люди рожают, и в том числе и здоровых детей, и ухаживают за ними, и у нас никто их не отбирает. А почему мы не можем заботиться о людях? Там есть у нас, например, дискордантные пары, да, где женщина отрицательная, а мужчина положительный. Они очень хотят детей, но существует явная угроза заражения своей жены. И эти пары очень хотят взять на воспитание ребенка, и в том числе ВИЧ-положительного. Но закон им запрещает это делать. Мы работаем, мы 3 года уже пытаемся внести изменения, уже прошли какой-то этап. Я думаю, что в любом случае в ближайшее время мы все-таки пробьем брешь в этой стене непонимания. Для того, чтобы внести изменения в это постановление, откроется очень много больших возможностей для людей, которые хотят действительно и мотивированы, не просто вот с жалостью к людям, да, а потому что они знают, что это такое жизнь с ВИЧ-инфекцией, для того, чтобы усыновлять, брать опекунство над ВИЧ-положительными детьми.
Хочется надеяться, что решение Верховного суда Татарстана по делу Светланы Изамбаевой станет прецедентом, и чиновникам придется согласиться с тем, что люди, живущие с ВИЧ, способны быть ответственными родителями ничуть не меньше, чем любой из нас. Ольга Беклемищева рассказывала о борьбе людей, живущих с ВИЧ, за право становиться опекунами и усыновителями. И врачи их в этом всячески поддерживают. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Наталья Гуреева и Михаил Косторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к риску большой холодной войны. Правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Будьте здоровы, Божьи.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее. Нет, так не цена нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».